О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет. Что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает?
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации, точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Трансляцию можно слушать на сайте radio-blagovest.ru. Мир вам, друзья! Вы слушаете «Восток-Запад. Непридуманные истории». Несмотря на все напасти, к нам пришла Пасха. Не все, конечно, глаза полны небом, многие вглядываются и изумляются земным делам и страстям. Но так было всегда, поэтому-то и распяли в первом веке царя Славы 2000 лет назад, что священники не хотели делить с ним земную славу, а он-то искал небесного признания. Чего ищем мы, простые мужчины и женщины, бренного или вечного? Вот в чем вопрос Пасхи. Мы все еще ищем воскресение мертвых или нам милее успехи медицины и пластики? Уж лучше воробей, думаем мы, в руках, чем журавль в небе. Есть так называемая земная вера, больше похожа на магию, где Бог — это некий Хоттабыч на небесах, исполняющий наши бесконечные хотелки. А есть небесная, где удалившийся на время царь хотел бы, чтобы мы служили ему не менее преданно, чем он бы ожидал в своем присутствии. Про некоторых людей, своих единоверцев, видимо, Павел писал: «Их Бог чрева, они мыслят о земном». Иисус сказал одному человеку: «Ты враг мне, ибо мыслишь о земном». А человек этот, между прочим, был апостолом Петром, первоверховным. Почему Иисус был так равнодушен к политике? Может быть, тоже потому, что думал о небесном. Итак, чем полна наша голова? Царство небесное и царство земное ведь такие разные. Что только весь мир приобрести, говорил Иисус, а душе своей повредить. Между прочим, я сам 10 лет, будучи верующим, не верил, по сути, в вечную жизнь, точнее, не размышлял об этом. Меня интересовала только мораль, земные дела, земное было мерилом, у меня была тоже земная вера, с нее все и начинали. Итак, вера земная, вера небесная, тема сегодняшнего предпасхального эфира. Михаил Невольный, пожалуйста, Санкт-Петербург.
Вообще такое было, как правильно вы сказали, всегда, потому что, конечно, земные вот какие-то чувства, земные мысли, они затмевают, потому что это то, что вот вокруг нас, мы за этим наблюдаем, нас это волнует, нас это беспокоит, а небесное — это что-то такое, ну, далекое, непонятно что, когда и будет ли или не будет. Ну, и вот если вспоминать уж пасхальные времена, ведь там то же самое было. Вот если припоминаем, да, что представлял тогда Израиль, в принципе, Мессию ждали все, потому что это оккупация, это вот навязывание таких чужих элементов жизни, начиная от каких-то административных указов, там, переписи населения, кому в какой город надо идти, там, чего-то. И все это внешнее такое управление. То есть это не сами евреи решали, что им делать, а им сказали: вот давайте, сейчас перепись, сейчас это, есть прокуратор, тут над ними, в общем, руководство, надо еще и налоги платить немало. И это, конечно, раздражало очень много, особенно фарисеев, особенно вот таких, ну, как сейчас говорят, национально мыслящих людей. И все ждали, вот, что придет Мессия. И вот эти вот земные все проблемы-то, и, в общем-то, и решатся. Ну, и вот, когда Иисус приходил, то, в общем, как-то такие ожидания-то и были. И вот по мере его служения вдруг вот люди начинают понимать, что, ну, что-то как-то тут и царство какое-то не возобновляется. И вот что вот сейчас вот это царство на весь мир распространится, тоже пока как-то не видно. И люди... Многие разочаровывались, там даже озлоблялись, и, в общем, как-то потом это постепенно уже в такую ненависть, да, там, распни и так далее. И такое часто и у нас то же самое бывает, примерно то же самое и сегодня. То есть мы надеемся, что Бог нам поможет вот в каких-то наших земных вот здесь делах. Найти работу или там вылечить какую-нибудь болезнь, которой мы страдаем, или какие-нибудь там наши друзья, близкие, мужа вернуть, там, или вот что-то такое подобное. А когда вот это не происходит, мы разочаровываемся, только раздражаемся, и вот, а зачем мне такой Бог нужен? И вот В этом-то весь и смысл, что Бог, Иисус Христос, он вот царство его не от мира сего. И вот это, он, конечно, является господином, да, то есть он является господином, он ведет нас и в этой жизни, и он помогает нам и заботится о нас, но вообще-то, если брать вот и притчи его, и все учение, он больше и больше все время говорит, что вы не на этом сосредотачиваетесь, а сосредотачиваетесь вообще на вечности, на вечном. Ну, как-то вот и тогда, и сейчас как-то у нас все... Глаза больше вниз устремляются, и нам больше как-то хочется вот тут бы все решить, там какой-то муж непутевый, там его надо вернуть, или там с работы проблемы, вот и остальное, все это кажется уж очень далеким. Вообще такое было, как правильно вы сказали, всегда, потому что, конечно, земные вот какие-то чувства, земные мысли, они затмевают, потому что это то, что вот вокруг нас, мы за этим наблюдаем, нас это волнует, нас это беспокоит, а небесное это что-то такое, ну, далекое, непонятно что, когда и будет ли или не будет. Ну и вот если вспоминать уж пасхальные времена, ведь там то же самое было. Вот если припоминаем, да, что представлял тогда Израиль, в принципе, Мессию ждали все, потому что это оккупация, это вот навязывание таких чужих элементов жизни, начиная от каких-то административных указов, там переписи населения, кому в какой город надо идти, там что-то. И все это внешнее такое управление. То есть это не сами евреи решали, что им делать, а им сказали, вот давайте сейчас перепись, сейчас это, есть прокуратор, тут над ними, в общем, руководство, надо еще и налоги платить немало. И это, конечно, раздражало очень много, особенно фарисеев, особенно вот таких, ну, как сейчас говорят, национально мыслящих людей. И все ждали, вот, что придет Мессия. И вот эти вот земные все проблемы-то, и, в общем-то, и решатся. Ну, и вот, когда Иисус приходил, то, в общем, как-то такие ожидания-то и были. И вот по мере его служения, вдруг вот люди начинают понимать, что, ну, что-то как-то тут и царство какое-то не возобновляется. И вот, что вот сейчас вот это царство на весь мир распространится, тоже пока как-то не видно. И люди... Многие разочаровывались, там даже озлоблялись, и, в общем, как-то потом это постепенно уже в такую ненависть, да, там, распни и так далее. И такое часто и у нас то же самое бывает, примерно то же самое и сегодня. То есть мы надеемся, что Бог нам поможет вот в каких-то наших земных вот здесь делах. Найти работу или там вылечить какую-нибудь болезнь, которой мы страдаем, или какие-нибудь там наши друзья, близкие. Мужа вернуть, там, или вот что-то такое подобное. А когда вот это не происходит, мы разочаровываемся, только раздражаемся, и вот, а зачем мне такой Бог нужен? И вот в этом-то весь и смысл, что Бог, Иисус Христос, он вот царство его не от мира сего. И вот это, он, конечно, является господином, да, то есть он является господином, он ведет нас и в этой жизни, и он помогает нам, и заботится о нас, но вообще-то, если брать вот и притчи его, и все учение, он больше и больше все время говорит, что вы не на этом сосредотачиваетесь, а сосредотачиваетесь вообще на вечности, на вечном. Ну, как-то вот и тогда, и сейчас как-то у нас все... Глаза больше вниз устремляются, и нам больше как-то хочется вот тут бы все решить, там какой-то муж непутевый, там его надо вернуть, или там с работы проблемы, вот и остальное, все это кажется уж очень далеким.
Это был Михаил Неволин, Андрей Матынга, Хесинки, пожалуйста.
Если мы проанализируем, кто распял Иисуса Христа, то мы увидим и как распяли, и по каким мотивам, то налицо явный политический конфликт. Священство того времени представляло из себя политическую силу, которую Христос обличал, и обличал очень серьезно, ирьяно. И, безусловно, в его распятии была доля как раз и ненависти к нему, из-за того, что его рейтинги были намного выше, чем у, ну, скажем так, у политиков тех времен, потому что священство, Синедрион, это была политическая сила, которая управляла Иудеей, и в том числе у них были какие-то там компромиссы с римской властью. Поэтому говорить, что небесное царство, оно такое отрешенное от реалий, и где-то там на небесах, где-то в нирване, я бы не стал. Христос пришел на землю, принес решение конкретных проблем, он исцелял людей от болезни, он их кормил в том числе. И я вообще не согласен в целом с такой постановкой вопроса.
Вопрос глупый или несовременный, в чем именно?
В том, что принадлежность к небесному царству выражается в конкретном поведении человека на земле, что если он понимает, что он представитель Божьего Царства, что вера в Христа как-то движет им, исходя из этой веры, он движим какими-то принципами, жизненными правилами, это будет отображаться в его земной жизни. И тем более у человека, который понимает, что его путь не заканчивается земной жизнью, он, в нем еще более остро должно быть выражено то, что однажды на небесах ему придется отвечать за то, как он жил на земле, как он относился к людям. Если он наделен какой-то властью, то, безусловно, с него будет спрошено, как он этой властью распоряжался. В данном случае мы, как журналисты, да, в целом, то есть наша задача – это говорить людям правду, это добывать информацию, анализировать ее максимально честно и беспристрастно и доносить ее до людей. И в том числе, если надо, обличать, если надо, вскрывать какие-то преступные схемы или сговоры, или какое-то неправедное отношение к разным слоям населения – и мы за это будем отвечать на небесах. Соответственно, принадлежность к небесному царству самым прямым и конкретным образом влияет на поведение человека на земле, на его профессиональную деятельность. И если нехристи могут как-то отмазаться, они, ну, считают, что жизнь заканчивается земным каким-то отрезком, а там трава не расти, то человек, будучи христианином, точно знает, что этот номер для него не прокатит, что он все равно будет стоять перед своим Создателем, смотреть ему в глаза и отвечать за то, когда он промолчал, видя беззаконие, за то, когда он не вступился за слабого, за то, когда он соврал, исходя из каких-то прагматичных соображений, из-за того, чтобы ему жилось легче, из-за того, когда он пошел на компромисс, из-за многих-многих-многих вещей. Попытка представить Христа как такого человека не от мира сего, ну, на мой взгляд, неудачно, потому что он конкретно оппонировал политической силе того времени. Да, он бы оппонировался, исходя со своих небесных позиций, из небесных принципов, но он оппонировал и очень серьезно обличал политическую силу того времени. И гонения на христиан, которые потом были в Римской империи, это как раз были гонения из-за отказа поклоняться императору. Поклонение императора было политической системой тех времен. И все религиозные течения, схемы легко вписывались в эту теорию, потому что они позволяли вот такой паноптикум, многобожие, политеизм. И только христианство предполагало, что поклоняться можно только одному Господу, одному Богу, и, соответственно, не вписываясь в вот эту политическую систему поклонения императора, христиане впадали в немилость, и в том числе истреблялись и уничтожались. И говорить, что они были отрешены от политики, я бы не то что не стал, я категорически с этим не согласен. Другое дело, что политическая жизнь и политическая система выглядели по-другому, и не так, как мы себе представляем. С этим можно согласиться. И думать, как небесное царство применять вот конкретной физической жизни на земле, это нам тоже надо, это тоже наш вызов. И у священства, и у христиан-журналистов это, безусловно, надо делать.
Ну, я не спорю, что земные ценности диктуются с неба. И в данном случае, в узкопрофессиональном случае священника, как вы говорите, журналиста, или, допустим, там писателя, художника, я не знаю, преподавателя, конечно, в его повседневной профессиональной деятельности есть все равно некие табу, небесные табу. Собственно, об этом сегодня вся и программа. О том, как небесные ценности изменяют нашу земную жизнь, насколько я понимаю. В одном из призывов Иисуса сказано: «Не заботьтесь о пище и одежде».
Мне как раз очень легко исполнить эти слова Писания: «Не заботьтесь о завтрашнем дне». И я себя вспоминаю там 15-летним подростком, который только уверовал во Христа, который исповедовал часто эти слова: «Не заботьтесь о завтрашнем дне, пусть Он позаботится о вас». То есть, полагая какие-то принципы Царства Божьего на первое место, которые идут вразрез с необходимостью извлекать выгоду, с необходимостью как-то обеспечить себя материально, то есть ставя их в приоритет и понимая, что Господь о тебе позаботится. Вот сейчас уже, прожив с тех пор несколько десятилетий, и живя в другой стране, будучи иммигрантом, работая на местном общенациональном финском телевидении, я вижу, как этот принцип в моей жизни реализовывался. И чем больше у меня бы ответственности появлялось, тем на более новый уровень выходило вот это вот доверие Господу и отсутствие заботы о завтрашнем дне в хорошем смысле. Ну, потому что сейчас дело... у меня четверо детей, ответственность и так далее.
Дело в том, Андрей, что мы с вами мужчины. И барабир для мужчины, особенно для советского мужчины, без обиды, это нормальное состояние. Даже многодетные, мы видим, папаши, они там прекрасно пьянствуют, бросая своих детей. То есть это все замечательно. У мужчин это получается Евангелие, оно вот нарисовано в сердцах. Поэтому-то я пытался ориентироваться к женщине, единственной женщине в сегодняшнем эфире. Но пока у нее проблемы со звуком, вернемся к Михаилу Неволину. Все-таки небесные принципы. Хорошо, Андрей, как вот действительно профессиональный журналист, он повернул нашу дискуссию в более правильном направлении. Не в общебогословском, а именно в конкретном. Есть преподаватель, есть радиоведущий, есть тележурналист. И вот в их конкретной семейной, профессиональной и социальной структуре, вот как небесные принципы могут быть таким образом трансформированы, чтобы не навредилось нам, как бы сказали индуисты, карма, то есть чтобы нам потом за каждое слово не ответить. Чате. Вот попробуйте в прямом эфире не наболтать лишнего. Пожалуйста, Михаил Неволин.
Я согласен с Андреем. Конечно, если мы, в общем, помышляем о Царстве Божьем, о Небесном, это не может не отражаться как-то на нашей повседневной жизни. Конечно, это должно отражаться. И это отражается, иначе это какое-то странное христианство, странная вера. Если, знаете, я тут творю неизвестно что на земле, а, в общем-то... Говорю только там о своей любви к Богу. Там. Ну, об этом же сказано довольно много и в Евангелии. То есть, как вы можете вообще, там, например, любить Бога, которого не видели, если вы вот не любите ближнего, которого вы видите. Если я там... Ну и много, помните, Лука там пишет о том, как Иисус говорит там, ученикам, да, вот там такой приводится пример, вы меня накормили, там, когда я был в темнице, когда я был голодный, и они спрашивают, там, значит, вопросы задаются, а как же, когда мы накормили, а вот когда вы там накормили там, кого-то, кто страдал, кто болел, кто там сироту, какую-то вдову, там, какого-то, в общем, там как-то это все очень связано, небесное, конечно, связано с земным. Другой вопрос, что есть люди, которые, в общем, они вот именно вот это воскресение, как вот и писал, да, то есть и говорил Христос, да, проповедуем, вернее, это в Новом Завете мы читаем эти слова, да, проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, для эллинов безумие. То есть вот это, в общем, такой краеугольный камень. До этого все нормально. Обычно все читают с удовольствием Евангелие. Они, в общем, как-то так вот и Нагорная проповедь, и вроде все правильно написано. И потом вот когда доходишь, ну вот, а потом вот Иисус воскрес из мертвых. И вот здесь вот уже, ну это уже как бы вот слишком, да. Мы все нормально, в общем, и учение вроде хорошее, нас все устраивает, и говорит он правильно, и ничего плохого не будет, если вы будете, в общем, как-то следовать его каким-то советам, рекомендациям и каким-то заповедям. Но вот то, что он воскрес, это вот что-то такое не то. И вот как раз в этом-то и весь смысл христианства. Потому что, как и апостол Павел писал, что если Христос не воскрес, то вообще мы несчастнее всех человеков, и вера наша тщетная. То есть без этого вот самого главного события все остальное просто безумие. Потому что Иисус тогда... Ну, я не знаю, как его там назвать, каким-то провокатором или обманщиком, который запутал всех людей, сказал, что вот он, значит, воскреснет, потом он не воскрес. То есть, это получается, тогда все его учение, в общем, тогда оно рушится. Поэтому тут не может быть какого-то такого, с одной стороны, не может, вот как Андрей говорил, быть такого христианства, которое только в небо куда-то устремлено, а в моей жизни оно на земле никак не проявляется. Но с другой стороны, не может быть такого христианства, который вот, когда мы говорим, что ну да, мы в общем верим во Христа, мы его заповеди все соблюдаем, вообще мы люди такие верующие, но вот единственное, что он воскрес из мертвых, это как-то мы считаем преувеличением, и вот с этим мы не согласны, это такой, в общем, ну, оборот речи, или так, это миф такой, ну, с которым я не согласен. А на самом деле это вот как раз все связано. И небесное царство, о котором писал и говорил Христос, и писали ученики, и наша земная жизнь, и вот одно без другого вообще невозможно.
Ну да, видимо, в тот момент, именно момент X, в момент Нового Завета Христос действительно был настолько вдохновлен отцом своим на будущее, что он какие-то вещи игнорировал, нам же грешным приходится на что-то внимание обращать. И получается, по словам Михаила Неволина, земное и небесное прекрасно спрягаются в благотворительности, в милосердии, в нестяжательстве. А вот вечная жизнь, как говорят многие атеисты, нам категорически не подходит. Я тоже своим братом спорю, довольно богатый человек, и говорю, ну чем тебе плоха не угодила вечная жизнь? Ты живешь как кум короля, у тебя всего там много, но ты еще, если вдруг поверишь во Христа, ты еще и не просто там лет 100 поживешь, ты поживешь просто всегда, ты же будешь вообще в прекрасном состоянии. Нет, это не для меня, вот это мне непонятно, конечно, ну с позиции верующего человека, мне непонятно вот это, чем плоха вечная жизнь, чем она не угодила. Современное западное общество, наверняка вы о нем знаете больше, чем я точно, Андрей, вот оно в самом деле такое вот бегущее по долларовым волнам, как нам пишут наши незатейливые кургиняны, или там спрягается вечная жизнь и вечные идеалы? Андрей Матынга.
Начнем с того, что на Западе очень много верующих людей, и что западная цивилизация прежде всего построена на идеях реформации, протестантской реформации, личной ответственности человека перед Богом. И вот это, кстати, яркий пример того, как это может применяться в повседневной жизни, небесное царство. Люди действительно ответственно относятся к работе, действительно честны, не потому что боятся штрафов или каких-то наказаний, а потому что вот честность и порядочность и какое-то такое терпеливое, толерантное отношение к людям, оно зашито в культуру. И исходит оно из того, что каждый человек равен перед Богом. Потом, если говорить о том, как построено общество, то, безусловно, в обществе, в европейском обществе много слоев. И есть люди действительно разных ценностей и разных культур и разного достатка. Но в целом, если говорить о среднем классе, то, безусловно, средний такой европеец обеспеченный именно благодаря тому, что у него достаточно материальной базы, может себе позволить думать и о духовном, и думать и о вечном, может себе позволить заняться благотворительностью или какой-то волонтерской работой. И здесь, если вы посмотрите на жизнь среднего европейца, то, как правило, он увлекается чем-то, тратит свои финансы на какую-то гуманитарную, общественную деятельность, состоит в каких-то организациях, кружках, клубах, которые занимаются волонтерской работой на общественных началах. Сложно сказать однозначно, но в целом, мне кажется, средний класс более духовен. Верхушка, элита экономическая, конечно, это прожженные капиталисты, которые думают только о деньгах и только о прибылях. А вот более бедный класс, там, мне кажется, даже больше преобладают тоже материалистические настроения, но из-за того, что им просто недостает средств на какой-то минимум, но они вынуждены думать о нем больше. Вот какие-то такие у меня размышления по этому поводу.
А в вопросах именно небесного, то есть я понимаю, что есть протестантская этика, что есть культурное поведение, что есть толерантность, все улыбаются, об этом речи нету, мы как бы наслышаны. Но по вашим ощущениям, по беседам с друзьями, с финнами, к примеру, и там, не знаю, с кем-то еще, это люди, ну, может, христиане, они верят в вечную жизнь? Потому что я брал недавно интервью у нашей тут одной женщины, которая пришла и рассказывала о том, как Бог помог ей, ее детям, как дети ушли из наркотиков. И я думал, ну такой эфир замечательный. А потом я по глупости спрашиваю, а вообще вечную жизнь-то верите? Ну, по глупости. Да нет, конечно, говорит, ну сгнию, да и все. Вот понимаете, вот я вот об этом. То есть для меня небесные — это не принципы. Принципов в буддизме не меньше хороших. Именно о надежде на вечную жизнь. Последнее слово Андрею Матынгу, вот буквально 2-3 минуты об этом, пожалуйста.
Да, безусловно, те, кто считает себя христианами, верят в вечную жизнь. И я даже скажу, что здесь наоборот, из-за того, что социалка хорошо развита, человек в своей земной жизни мало полагается на Господа, потому что, ну, и так у него достаточно государственных институтов, которые эти социальные вопросы решают. И, наверное, даже для него Господь — это больше вечная жизнь, чем земная. С земной жизнью у него все хорошо.
Здорово. Чтоб я так жил, как говорят в Одессе. Михаил Неволин, Петербург. Как там на Неве?
Ну, на Неве как, все нормально. Я единственное, что вот не совсем соглашусь с... Ну, вернее, соглашусь частично с Андреем, потому что если говорить о западной какой-то цивилизации, тут, конечно, надо делить, потому что, значит, западная цивилизация или европейская основана на реформатских каких-то... Нет, конечно, это... Не совсем так. Это если мы говорим о северной части Европы, ну, больше эта часть Европы, конечно, ну, я не думаю, что самые крупные такие страны, как там Франция, Испания, Италия, Португалия, Польша, европейские, ну, большинство, в общем-то, европейских стран, конечно, там реформация, ну, не так уж, может быть, сильную роль играла. И я еще не соглашусь с тем, что вообще можно, в принципе, делить, что вот какой-то слой более духовный, менее духовный, там средний класс, бедный класс. Мне кажется, это трудно сказать, потому что, в общем, все везде примерно одинаково. То есть это все зависит от обстоятельств, зависит от разных таких моментов. И иногда нам кажется, что вот это тут, смотрите, какой вот мой класс, да, где я нахожусь, духовный, а потом все переворачивается, начинается там эпидемии или меняется какой-нибудь закон, и вдруг мы видим, что все не так-то и здорово, да, и вот где вот эта вся духовность, где эта сознательность, и вот то, что действительно связь очень большая между вот то, что имеется, обычно мы называем совестью, да, и вот то, что вы говорите там не бояться штрафа, да как раз это, я не знаю, вот, по крайней мере, в мире мне не встречалась ни одна страна или культура, где, скажем, там не были бы нарушения и были бы маленькие штрафы. То есть если соблюдают какие-то правила, то вот почти всегда, не знаю где по-другому, значит, есть большая вероятность, что вас накажут, обнаружат или кто-то сообщит, что вы нарушили, и обязательно будут какие-то меры воздействия. Одно без другого не работает. И очень часто, к сожалению, бывает такое, что человек из одной культуры приезжает в другую, где, в общем-то, там это, может быть, не так страшно, и спокойно себе там это позволяет то, что не позволял, там, скажем, у себя. В России я знаю, что там, скажем, что-то нельзя, потом попадаю куда-то там, не знаю, не буду называть страну, чтобы никого не обидеть, где, в общем-то, допускается что-то другое, и я спокойно себе это делаю. К сожалению, такое бывает. Но это немножко уже, наверное, такая от нашего маловерия, от слабоверия. Но, в принципе, это как раз очень связано с тем, что верим ли мы на самом деле вот, в вечную жизнь. Потому что я думаю, что многие христиане... Они не верят. Это, вот просто они как бы так, может быть, не задумываются об этом, может быть, им кажется, что это не так важно, что это когда-то потом, да я сам толком не знаю. Но вот если опять-таки мы серьезно относимся к Библии, к Новому Завету в частности, мы видим, что там все время вот эта мысль подчеркивается, которая же говорит, если Христос не воскрес, вера ваша тщетна. То есть это бессмыслица полнейшая. Если нету жизни вечной, то христианство не стоит и выеденного яйца. И это надо вот четко нам понимать.
Действительно, мы знаем, что на том кресте, где был распят Спаситель, было экстремальное уверование. Один из его страдальцев, товарищей, который был бандитом, но тоже распинался, он... говорит, помяни меня в царстве твоем, когда придешь. Он уверовал, может быть, даже на кресте, я не знаю. Земная жизнь не только у бандитов кончается ужасно, не только во время пандемии, она все равно кончается ужасно, даже если вы Рокфеллер, у вас шестое сердце, вам 106 лет. Все равно она кончается в страшных муках, как говорил Остап Бендер, в конвульсиях. Поэтому-то Лев Толстой и писал о смысле жизни, который не уничтожается смертью. Я понимаю, что тема немножко однообразная, получается, мы крутимся вокруг одного, но уж она очень-то уж актуальная. Вообще, в переводе «усыновление» на иврите, там, где это было написано пророками, более правильный перевод – «восстановление». Бог восстанавливает целую генерацию людей для того, чтобы мы снова стали сынами неба. Мы все равно все помрем. Надо верить в вечную жизнь, говорю я своему брату. Надо верить в воскресение мертвых, чтобы не погибнуть. Для этого возможно хотя бы вечности, хотя бы возможные. Но ты испытай Бога, ты помолись о чем-нибудь, ты не говори заочно, ты же физик, проведи эксперимент. Вот сегодня хотелось бы поговорить именно о переходе земной веры, но со временем, конечно, не сразу, у некоторых какой-то таких тупых, как я, через 10 лет, в небесную, через осознание, может быть, своей тщетности. Это очень сложно и не для всех, хотя Евангелие написано вообще детским языком и для детей. Я разговаривал с одним из переводчиков, он возглавляет библейское общество в Москве, это человек, с которого я уверил в свое время, Анатолий Руденко. Он говорит, это язык коинный, так называемый, максимально простой, то есть язык грузчиков, язык голодьбы. Все эти притчи, это притчи понятны детям, поэтому это они и преподаются. Но для очень умных, вот почему-то закрыто, это очень удивительно, это очень удивительно. К сожалению, время нашей части с вами уже начинает заканчиваться. Если у кого-то что-то есть, давайте закончим.
Ну, это не язык простолюдинов, это был межнациональный язык Римской империи, поэтому он простой и понятный, и... В том числе Евангелие было написано таким образом, чтобы было понятно уже тем церквям, которые были образованы в других провинциях Римской империи. Но действительно, Евангелие просто и понятно, и послания апостолов тоже просты, практичны в бытовой жизни и понятны. И я думаю, что в том числе и таким интеллектуалам сложно или людям... элиты, сложно в это поверить и сложно принять, потому что действительно формула спасения в христианстве крайне проста. То есть она предполагает, что человек не может своими силами спастись. И по благодати Божией ему нужно принять жертву Христа в качестве своего спасения и воскресения Христа для оправдания. И действительно, когда тебе не нужно ничего делать, а ты чего-то достиг в жизни, ты что-то из себя стоишь, и тебе нужно отказаться от своего статуса, от своих достижений, от своего интеллекта, от некой элитарности, принадлежности к какому-то классу общества, и признать себя ничтожным, несостоявшимся человеком, и принять по благодати бесплатно, безвозмездно спасение и оправдание через смерть и воскресение Христа, вот это может быть, ну не может быть, а я уверен, это останавливает людей, принадлежащим к разным элитам, поэтому им сложно принять. Есть багаж, который они не готовы отпускать, и, скорее всего, это даже не материальный багаж, а некий духовный багаж, некий культурный багаж, некая совокупность там каких-то ценностей, и к которым они себя соотносят. И здесь я соглашусь, что Царство Небесное – это не просто наш земной отрезок жизни, и потом небесный. Вечная жизнь начинается вот сейчас, здесь, на земле, когда человек уверовал во Христа, когда он принял эту схему. И приняв вот это отношение Христа к людям, вот это равноправие, если можно так сказать, независимо от твоего статуса, равноправие в чем? Что каждый равно нуждается в спасении и благодати, и каждый равен перед тем, что жизнь вечная для него начинается с веры во Христа. Приняв вот это отношение Христа к людям и спроецировав его на свою бытовую жизнь, человек, конечно, начинает жить совсем по-другому, по-другому относиться к людям и к тем, кто... ниже его по статусу. Для него вообще не возникает такого вопроса, что кто-то может быть ниже его по статусу. Он уже априори начинает относиться к ним как равным или как лучшим. Это меняет его отношение к жизни в корне. Он становится слугой, как Христос служил людям.
В заключение программы слово режиссеру Ирине Савиновой.
Друзья, это очень важный момент, период между Верным Воскресением и Пасхой, который называется «Страстная неделя». Я заметила за эти годы одну особенность настроения некоторых верующих людей. Но я уверена, что к нашим сотрудникам, моим друзьям, участникам передачи это не относится. Но я даже за собой порой это явление замечала в некоторые годы. Что я имею в виду? Ну вот люди живут иногда как бы от праздника до праздника, от вербного воскресенья до Пасхи. Какой-то иногда детский подход, словно мы в игрушки веры играем и празднуем нашу веру. А тем не менее, ведь эта страстная неделя – это такой выпускной период Иисусовой Духовной Академии, которая от первого до последнего слова – это же просто учебный план и для нас. Да, ведь это надо снова и снова пережить, проверить свою погруженность в те наиважнейшие темы, которые так страстно, так насыщенно провозглашал Иисус, так активно тренировал свою команду перед своим вознесением. Он знал, что им непременно это понадобится. Он знал, что их ждет. И жизнь подтвердила, что весь этот заключительный семестр предназначен был и для последующих учеников, а значит, и для нас. Я знаю, конечно, что не все так бездумно проводят это время на этой неделе. Многие предельно внимательно размышляют над событиями, постятся, ограничивают себя во многом. Да, событий было предельно много. Но вот что особенно мы должны помнить вот из этих дней и жить по принципу подобия? Но Иисус уже притчами не говорил. Он уже прямо настраивал своих учеников на прощание и жестокий конец, который будет началом новой эры в жизни человечества. Потому что наступил исторический момент прославиться Ему. И вот Он переломил свой ужас перед муками. Ведь это ценнейший урок для нас, избалованных мирной жизнью. Уметь идти на поступок, посвятить себя людям. Он обещал быть навеки со своими друзьями. Он как бы не то чтобы исчерпал себя как учитель. Нет, наступила как бы новая полоса, они стали друзьями. А ведь это относится и к нам. Одно из главных моментов, который хочется держать в своем сердце, это то, что он сказал. «Новую заповедь даю я вам. Любите друг друга». И вот обратите внимание дальше. «Любите друг друга, как я любил вас». А вот это-то не так-то просто для многих. Любить, как Иисус, это надо иметь его величие, его божество. Но, возможно, Иисус рассчитывал, что когда-то мы поднимемся на такую высоту. Вообще, он заявил, демократизм запредельный. Он умывал ноги своим ученикам. Он говорил, что нет больше той любви, как отдать душу за друзей своих. Он уверял их и нас в нашей будущей сверхъестественной силе. Он раскрыл принцип виноградной лозы и плода. Какое это для нас важное обстоятельство? Все ли мы приносим плод? Все ли? И стремимся ли к этому? Но Иисус провозгласил также и радость жизни в вере, и одновременно предрек неизбежные гонения и даже физическую гибель. Да, Он предупредил своих учеников и нас, как бы выйти из интересов мира. Но, однако, Он дал и слова поддержки, Он обещал прислать утешителя, Дух Святой, Дух истины, который настроит нас на всякую истину, если даже до чего-то мы сами не дойдем. И, наконец, обратите внимание, Он молился Отцу и о нас, то есть молился за тех, кто уверует по слову Его учеников. Это эстафета. Мы, по сути, участники этой эстафеты. Поэтому, если не забывать о содержании этой предпасхальной недели, то каждая такая неделя из года в год – это новый рост нашей веры. Вот о чем мне хотелось сказать. Земная ли вера, небесная вера, если это вера в Бога, она пригодится и на земле, и будет сопровождать нас на небесах.
Это была Ирина Савина. До встречи, друзья.
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток. И с места они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет. Что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает?
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Трансляцию можно слушать на сайте radio-blagovest.ru.
Если даже ты здоров, увы, никто из нас не вечен. Давайте больше добрых слов друг другу говорить при встрече. Давайте поминать добро друзей, которые не с нами, которые нашли свой дом у Господа за облаками. Ничто не вечно под луной. Смотрите на проблему шире. Мы все уходим в мир иной и растворяемся в эфире. На небо деньги не возьмешь, там нет ни серебра, ни злата. За деньги в рай не попадешь, там нет коррупции, ребята. Посмотри, как прекрасна земля, как прекрасна планета. Это на которой живем мы с тобой, где живут наши дети. Ради Бога и ради любви происходит история жизни. Ради близких живи, ради жизни и ради отчизны. Ради Бога и ради любви происходит история жизни. Ради близких живи, ради жизни и ради отчизны. И ради отчизны. Бессмертие не купишь. Дорогу в рай, дорогу в ад. Что заслужил, то и получишь. Своим богатством не кичись. Богатство не спасает душу. Ты лучше Богу помолись и голос разума послушай. Ничто не вечно под луной. Смотрите на проблему шире. Мы все уходим в мир иной и растворяемся в эфире. На небо деньги не возьмешь, там нет ни серебра, ни злата. За деньги в рай не попадешь, там нет коррупции, ребята. Посмотри, как прекрасна земля, как прекрасна планета. Это на которой живем мы с тобой, где живут наши дети. Ради Бога и ради любви происходит история.